Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в этой передаче с нами на связи публицист, сотрудник журнала «The New Times» Валерия Новодворская и политолог Евгений Минченко. Наш телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Задавайте свои вопросы. Мы собирались сегодня поговорить о том, может ли президент Дмитрий Медведев пойти путем Михаила Горбачева, то есть путем реформ при вполне дееспособном отце режима Владимире Путине. Для анализа у нас действительно было много материала, и послание президента, и интервью Владимира Путина Ларри Кингу, и материалы WikiLeaks. Но вот главное событие сегодняшнего дня. Члены исполкома ФИФА выбрали в четверг в Цюрихе Россию страной-организатором чемпионата мира по футболу 2018 года. И хотя Владимир Путин не полетел на презентацию, он отправляется туда вечером в четверг, чтобы поблагодарить членов исполкома ФИФА. Тем не менее, он один из героев этого события. И вот я обращусь к Евгению Минченко. Евгений, почему гарантом чемпионата мира выступает премьер-министр, почему президент Дмитрий Медведев в этот такой исторический пиар-момент появился только вторым на вот этом политическом поле?
Ну, я думаю, что у них же есть определенное распределение ролей. Традиционно именно Владимир Путин, как более спортивный член тандема, занимается международными спортивными контактами. Я думаю, у него там гораздо лучше связи. Он воспринимается международным этим спортивным чиновничеством. Он в свое время проделал огромную работу по пробиванию заявки России на проведение зимней Олимпиады. Поэтому я думаю, что в этом смысле активное участие именно Путина в этой теме вполне обосновано.
Скажите, для вас это позитивное решение? Вот люди, например, я вижу уже реакцию в интернете, многие пишут, еще одной черной дырой в бюджете стало больше.
Ну, я, честно говоря, не поклонник футбола, я не очень понимаю эту игру. Я вообще сторонник того, чтобы более активно спонсировался детский спорт. Я просто вспоминаю свое детство, которое пришлось на советские времена, понятно, было много неприятного, но огромное количество бесплатных секций, в которых я с огромным удовольствием успел позаниматься, оно было.
Хорошо, теперь Валерий Ильинич, Новодворский вопрос. Вот Владимир Путин заявил, что до конца верил в победу российской заявки на проведение чемпионата мира. Ну, верил, но не поехал. Поехал только после того, как все решилось. И он говорит, основа уверенности в том, что Россия достойна провести чемпионат мира. Вспомните, даже в блокадном Ленинграде играли в футбол. Это о многом говорит. По его мнению, решение ФИФА говорит о том, что России доверяют. России доверяют? Как вы оцениваете это решение?
Я не знаю, сколько было заплачено за это решение и сколько было заплачено за Олимпиаду в Сочи. О доверии, здесь можно вспомнить, говоря о доверии, Советский Союз и Олимпиаду 80-го года. Тоже, что ли, доверяли? Ни одна приличная страна по нашей диссидентской просьбе, хотя нам за это сулили 64-ю статью за измену Родине, не приехала. Я думаю, что за это заплатили достаточно дорого. Ну, будут расплачиваться болельщики, будут расплачиваться футболисты, будут играть в рабской стране, будут играть в стране, где нет демократии, где есть политзаключенные, расплатятся комфортом, что-нибудь обвалится, потому что половину денег украдут, и в Сочи будет то же самое. Откровенно говоря, мне их не жалко, сами виноваты.
Ну, хорошо, что вы еще не вспоминаете другой аналог признания режима мировым сообществом Олимпиады в Берлине и Гармиш-Партенкирхене.
Вы совершенно правы. С этого началось, без 36-го года не было бы «Хрустальной ночи» в 38-м, не было бы, возможно, Мюнхена, не было бы пакта Молотов-Риббентроп и вообще не было бы Второй мировой войны.
Вот Валерий Ильин говорит, что футболисты приедут в 2018 году в страну, в которой нет демократии или не будет демократии. Ну, такой мрачный достаточно взгляд на наше будущее. Евгений, как вы видите 2018 год? Россия страна без демократии?
Ну, во-первых, я очень рад, что Валерия Ильинична оптимист. Она считает, что всего только половину денег украдут. Это, так сказать, радует. То есть у нас, очевидно, даже представители радикальной оппозиции становятся все более и более конструктивными. Вот. Ну, а если серьезно, то это, конечно, интересно слушать в прямом эфире человека, который говорит, что мы живем в рабской стране, в которой нет демократии, и за этим человеком не приезжает черный воронок или соответствующая карета из психушки. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, с демократией в России не все безоблачно, у нас есть серьезные проблемы, мы живем в режиме умеренно авторитарного режима, но это все-таки не тоталитаризм, и я думаю, что потенциал для демократического развития у России сохраняется.
Ну что ж, мы сейчас продолжим наш разговор с Валерией Новодворской и Евгением Минченко, но сейчас время для короткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги выборов столиц мировых чемпионатов по футболу обсуждаем с ветераном футбольной журналистики Игорем Фессуненко и депутатами Госдумы Валерием Драгановым и Николаем Харитоновым.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор в прямом эфире в программе «Время гостей». Вместе с нами публицист, сотрудник журнала «The New Times» Валерия Новодворская и политолог Евгений Минченко. Валерий Ильич, ну вот разговор о свободе, он для вас привычный, поэтому я подброшу вам еще одну цитату. «Мы живем в эпоху чудовищной свободы русского народа», сказал известный песенник, поэт, музыкант Борис Гребенщиков. Вы, видимо, с ним не согласны.
Господин Минченко – политолог. Мне хотелось бы напомнить ему некоторые азы его профессии, именно потому что мы живем в рабской стране, и власть в курсе, наконец-то, что это рабская страна, она проверила, потому что эта страна добровольно отказалась от свободы. Именно поэтому за мной никто и не приезжает. Я хорошо помню нашу диссидентскую эпоху, когда приезжали и когда проходили прессы, так называемые, скорыми со свободы из других западных СМИ на частных квартирах. Не исключено, что прямо во время этих прессов приезжали, а бывало сразу и после. Власть была наивной и доверчивой. Она не знала своего народа, она думала, народ хочет свободу, она страшно боялась наших диссидентских сборищ, она боялась нашей горсточки, она за каждой книжкой гонялась, за Аксенова 7 лет, за Оруэлла 7 лет. А теперь власть умная, сытая, как удав. Она знает, что кролики у нее вокруг, ну, кроме кроликов, еще прыгает там Демократический Союз, Партия экономической свободы Константина Борового, ну, еще там, дай бог, чтобы все получилось 13 декабря, Партия народной свободы с нашей великолепной четверкой и Немцов, Касьянов, Милов, Рыжков окажется созданной, ну, там, Хельсинская группа. А ВОЗ и ныне там, и рабская страна. Они умные, они знают, что им некого бояться. Вот именно поэтому, господин политолог Минченко, они за мной и не приезжают. А то надоело слушать эти вопросы, а почему вы еще живы? А потому что мы ничего сделать не можем. Мы Брестская крепость, которая не сдалась до конца. А враг давно уже в тылу, он обошел нашу Брестскую крепость. Зачем брать? Гребенщиков прав. Чудовищная свобода – это та свобода, которая никому не нужна. И та конституция, которую отдали за севрюжину с хреном. Не нужна свобода. Нужен первый канал с дешевыми шоу. Все по воле народной. я не склонна винить одного Путина, хотя он, конечно, злодей и ответит, но, увы, не Путин выбрал народ, народ выбрал Путина, они друг друга устраивают. Но мы будем вмешиваться и мешать их счастливому союзу до конца.
Я обращусь к Евгению Минченко. Евгений, смотрите, Валерия Новодворская говорит, что в России теперь умная власть. И, видимо, потому что она умная, президент России говорит не о политике, а о заботе о детях, так?
Ну, понимаете, о политике тоже президент у нас говорит. Просто я думаю, что вы не совсем удачно выбрали пару. Мы с Валерией Ильиничной в разных пространствах находимся.
Это хорошо.
Да, нет, ну просто нет, предмета для спора. То есть на самом деле Валерия Ильинична только что признала, что у нас есть демократия. Она признала, что такое демократия, власть народа. Она сказала, народ избрал Путина. Все, в России есть демократия. О чем спорить-то? Вот, другое дело, что Валерия
Ильинична... тогда буду спорить.
Да, ну хорошо.
Я не уверен, что народ избрал его. Ну, по крайней мере, выборы господина Медведева довольно трудно назвать выборами в нормальном смысле слова. И вы это понимаете, как политолог.
Слушайте, у нас очень многие выборы сложно назвать выборами в полном смысле этого слова. Я не буду просто полемизировать сейчас вот на эту тему. Просто я бы все-таки предложил о какой-то конкретике. О судьбах Родины, тем более с Валерией Ильиничной Новодворской, мне, честно говоря, не очень интересно полемизировать, да, потому что мы можем просто зафиксировать, что как бы ее позиция очень простая. Рабская страна, рабский народ, ужасная власть. У меня позиция другая.
Да, то, кстати, а какая?
Ну, я вам сейчас расскажу. Нет идеального народа. В общем-то, я не склонен делать из народовластия, из народа фетиш. Нет идеального народа, нет идеальных элит. Наши элиты далеко не идеальны. Они делают огромное количество ошибок. Но с этим что-то надо делать для того, чтобы двигаться вперед. По крайней мере, вот, в общем-то, что бы мы там о Путине ни говорили, ну, вот так карта легла, да, то есть я в этом смысле согласен, что не надо сводить все к одному Путину. Так хорошо в материальном смысле, как при Путине, жители России не жили никогда. Ну, так вот получилось. Да? Это не значит, что его заслуга. И вот тот застой, о котором говорит у нас Дмитрий Медведев, ну, действительно, он у нас есть. Другое дело, что он считает, что вот теми, так сказать, ситуативными политическими мерами он уже привел нашу политическую систему практически к совершенству. Я так не считаю. Вот об этом я готов поговорить, да, так сказать, что власть делает правильно, что неправильно, в какую сторону можно было бы двигаться, где не дорабатываем. Вот что касается по вопросу, который вы поставили изначально, может ли Медведев стать Горбачевым, то есть начать реформу? Вот я, не дай бог, если чтобы Медведев стал Горбачевым. Потому что этот человек, конечно же, сделал страшную вещь, он развалил страну, вот, которая и так...
Один человек развалил страну?
Но я думаю, что он очень серьезно приложил к этому руку. Вот здесь роль личности в истории была огромная. Да, я абсолютно согласен с тем, что на тот момент наша номенклатура партийная, которую я в те времена, так сказать, не могу сказать, что люто ненавидел, но недолюбливал. Она мне была физиологически неприятна, когда я их видел по телевизорам. Мне были физиологически неприятны те, так сказать, партийные товарищи, с которыми я сталкивался, уже будучи студентом университета. Как бы они мне просто, вот я понимал, это не те люди, которым я мог бы доверять. То есть с этим все понятно, да, что система буксовала. Но можно было все-таки провести действительно реформы. А Горбачев просто разболтал ситуацию и слил очень много и внутри страны национальным элитам, и в итоге пролилось огромное количество крови, и слил нашим, так сказать, партнерам на Западе, которые себя не воспринимали в качестве партнеров Горбачева. Вот, поэтому я крайне критично отношусь к фигуре Михаила Сергеевича, и не дай бог, чтобы у нас Медведев пошел по его пути, хотя надо заметить, что где-то аналогии напрашиваются, и я хотел бы, чтобы эти аналогии были поверхностными.
Ну что ж, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Евгений Минченко как раз ухватился сейчас за вот этот принципиальный вопрос. Может ли Дмитрий Медведев пойти путем Михаила Горбачева, то есть путем реформ, при вполне дееспособном руководителе нынешнего режима Владимире Путине? Я дам слово Валерии Новодворской.
Я чувствую, что претензии господина Минченко к Михаилу Сергеевичу, они лежат в плоскости того, о чем многие говорят открыто. Почему он не Дэн Сяопин? И вообще, почему он Тяньаньмэнь не устроил? И все было бы хорошо. Михаил Сергеевич дал свободу, дал мало свободы. Мне было мало, нашему Демократическому Союзу было мало. Мы требовали больше, нам давали половником по голове. Хорошо, что только половником, не дубиной там и за углом общественного туалета. Разница между Михаилом Сергеевичем и этим двуглавым орлом под названием Путин-Медведев, это то, что Михаил Сергеевич, хоть и не все, но давал свободу стране, в которой ее не было вообще. А Медведев с Путиным отнимают. Они отняли, вот в частности отняли НТВ, ну да, оставили «Эхо Москвы», чтобы было что показать, да и то потому, что охват не стопроцентный. Если посчитать, что они у нас отняли с самого начала, там из Конституции, там выборы губернаторов, Совет Федерации, свободные выборы.
Пенсию повысили зато.
Михаил Касьянов, возможно, и не стал бы президентом, даже наверняка, вместо Медведева. Но ведь и попробовать не дали. На всякий случай, да, не зарегистрировали. Михаил Сергеевич во многом стал генсеком по неведению. Если бы Андропов мог предположить, что он будет делать, я думаю, он удушил бы его собственными руками. У Михаила Сергеевича вокруг были геронты, были злобные, недалекие, очень тупые монстры типа Лигачева. Он выделялся и молодостью, и сравнительной образованностью. Тогда он был, конечно, не такой, как сейчас. Сейчас он вообще почти что человек Запада. Но и тогда был лучше тех, кто его окружал. Сейчас все наоборот. Сейчас Путин и Медведев – это отнюдь не герои нашего времени. Те, кто вокруг них, те, кого они разогнали, они намного их превосходят. Жалкий разведчик, человек позавчерашнего дня, пошедший добровольно в КГБ, и жалкая марионетка Медведев, ну, не смотрятся они даже рядом там с Немцовым, Касьяновым, не смотрятся они рядом там с Гайдаром, с Константином Боровым, с Чубайсом. Не будет Медведев ничего делать, потому что, во-первых, он не свободен, нет у него этого потенциала. Во-вторых, Путин не один. Путин ставленник клана чекистов, которые обсили Россию, как горшок с кашей. Это Ключевский сказал когда-то про немцев, но вот чекисты это вернее. Этот клан не снимется с места, пока они все не расклюют. Весь газ, всю нефть, для того, чтобы Медведеву делать переворот типа Хрущевского, а не типа Горбачевского, здесь надо было бы обладать нешуточным драйвом и потенциалом. 20-й съезд там «Единой России», объявить, что культ личности Путина, там Путина в подвал, и где он еще Жукова возьмет, который будет делать эту операцию, как когда-то Жуков с Берией все это проделал. Здесь, во-первых, технически очень сложно, а во-вторых, идеологически Медведев этого абсолютно не жаждет.
Валерий Ильич, давайте мы дадим Евгению возможность прокомментировать или возразить. Два тезиса. Медведев не будет делать ничего. Во-вторых, он повязан чекистским кланом.
Ну, понятно. Нет такого чекистского клана. У нас давным-давно чекисты разделились на различные группы. где-то слились с бизнесом. То есть говорить о том, что в стране всем вершат чекисты, ну, по меньшей мере, наивно. Это Валерия Ильинична льет воду на мельницу тех, кто на самом деле занимается управлением страной, кто на нее влияет. Да, так сказать, есть определенная клановость во власти, она есть и за рубежом. Но давайте посмотрим на то, как формировалась команда Обамы, мы увидим там четко, так сказать, что кроме так называемого чикагского клана там присутствует клан Клинтонов, клан Кеннеди. То есть это на самом деле достаточно сложная история. В общем-то, и кланы существуют везде, во всем мире. Где-то они публичны, где-то они не публичны. Ну, в Штатах, например, публичны. Представители двух семей по очереди приходят в этой стране к власти, там, на высокие посты.
Евгений, знаете, есть одна деталь. Вот вы почитаете Wikileaks и увидите, то, что говорится публично, фактически совпадает с тем, что пишется не публично, да? Никаких хитростей там особых нет.
Ну, имейте в виду про записки американских этих...
Ну, что-нибудь такое, да, российская демократия прекратила свое существование, правительство представляет собой олигархию спецслужб, да?
Ну,
знаете... Возразить же даже Путину не удалось. Он вместо этого, он говорит, не шефу ЦРУ и Пентагона нас учить, да? А по сути-то он не возразил?
Ну, послушайте, давайте так вот. Не, по сути он возразил. Он сказал, знаете, серии, у вас негров линчуют, он сказал, у вас система выборщиков, из-за которой большинство избирателей не может избрать своего президента, что, кстати, правда. Не, понимаете, вот что касается документов Wikileaks, я, поскольку, так сказать, оказался одним из героев, так сказать, этих там телеграмм замечательных, поскольку, в общем-то, ну, со мной, как, в общем-то, со всеми более-менее известными политологами, естественно, регулярно общаются там представители различных посольств, я, честно говоря, разочарован крайне невысоким уровнем анализа. То есть мало того, что точно не могут передать содержание того, что было им сказано, так предупреждают еще свое, и даже название института правильно не могут написать.
Без плохо ошибок. Пропиарили, значит.
Реально, к сожалению, вот уровень аналитики, ну, любому стажеру у меня в холдинге покажите, эту аналитику, и он будет смеяться.
Слава богу, что российские бумаги не попали в Wikileaks. Вы бы, наверное, плакали.
Да ну, ну что такого? Слушайте, я думаю, что большая часть этой вот дипломатической переписки, она очень похожа. Где-то, наверное, было бы более содержательно, где-то менее. Я не исключаю вообще, что вот эта вся история с Wikileaks, этот вброс сделан не без участия какой-то части американского истеблишмента, потому что действительно такие вот на самом деле...
Евгений, мы уходим на новости. Я прошу прощения. Да. Евгений Минченко, Валерия Новодворская в эфире «Радио Свобода». Вернемся через 2 минуты, а 2 декабря в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Россия примет чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом решение объявлено сегодня в Цюрихе, Швейцария, после голосования в исполкоме Международной федерации футбола ФИФА. В Петербурге сегодня состоялась серия одиночных пикетов в поддержку экс-главы компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Как сообщил Интерфаксу, лидер петербургского молодежного «Яблока» Александр Гудимов, всего в акции приняли участие 10 человек. Жители подмосковных Химок требуют отставки мэра Владимира Стрельченко, а также прокурора и начальника городского УВД. Соответствующее обращение в адрес президента России опубликовано на интернет-сайте движения «Экологическая оборона» Московской области. Федерация автовладельцев России начала в интернете сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву. Активисты движения призывают законодательно отменить право чиновников на использование спецсигналов на автомобилях. На Украине Верховная Рада одобрила сегодня законопроект о новом налоговом кодексе с поправками президента. За принятие документа проголосовали 268 депутатов из 417 присутствовавших. В Вене открылось двухдневное заседание Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. Главная тема – ядерная программа Ирана. После 8 лет инспекции и исследований МАГАТЭ так и не выяснила, какова истинная направленность иранских ядерных разработок. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опротестовавшего законность выдачи международного ордера на его арест по обвинению в изнасиловании. Итоговая декларация саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходит в Астане, пока не согласована.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Валерия Новодворская, публицист, сотрудник журнала «The New Times» и политолог Евгений Минченко с нами на связи. Мы продолжаем наш разговор. Говорили о сайте WikiLeaks и о влиянии утечек из американских дипломатических ведомств через этот сайт, в том числе и на российскую политику. И вот последняя одна из этих утечек, она относится к оценке ситуации в Москве еще при Юрии Лужкове. Цитата такая: «Москвой руководит необычное правительство, а клептократия. Криминальный мир Москвы разделен на три яруса. На вершине располагается Лужков, второй ярус – это ФСБ, МВД, милиция. На нижнем уровне обычные преступники и коррумпированные инспекторы». Посол, который подписал эту бумагу, предположил, что похожая ситуация в провинции. Губернаторы на своей территории собирают деньги, поступающие через взятки. Это похоже на систему налогообложения. Я, честно говоря, вижу, что схемы достаточно простые, но, в общем, соответствуют в значительной степени, как мне кажется, действительности. Валерия Ильинична, вы что-то новое нашли для себя в оценках, которые утекли в интернет?
Меня глубоко потряс глубиной аналитики господин Минченко. Конечно, это Америке и не снилось, что никогда Россия не жила так хорошо, как сейчас. Понял. Это совершенно замечательно еще в бумагах WikiLeaks, то есть в файлах. Там было замечательное высказывание, точно характеризующее нашу российскую действительность в Москве и в окрестностях: бандитское государство. А если поглубже копнуть, то это опричнина. Тот самый 16 век, Путин, образно говоря, с поправкой на 5 веков с половиной, это Иван Васильевич Грозный, опричники – это его окружение, чекисты, петербуржцы и вообще все, кто ему мил. И вот им позволено все, а земщине, всем остальным ничего не позволено. Вот таким, как Михаил Ходорковский, как Платон Лебедев, как очень многие бизнесмены.
Валерий Ильич, но богатеть-то на среднем уровне позволено? Не раскулачивают же?
Как-то не раскулачивают. Купите книжку «Бутырки», которую совместно написали политзаключенный Алексей Козлов, бизнесмен, и его жена, журналистка Ольга Романова. Не крал, не совершал преступлений, нет даже пострадавшего лица. Его бизнес понравился члену Совета Федерации, и это только один случай. Просто не все имеют мужество книжку написать об этом. И вот как раз таких вот раскулачиваемых из земщины среднего бизнеса, их очень много. Мы знаем Чичваркина, да, мы знаем Гуцериева, мы знаем Юкос.
Ну, с вам скажут, 100 человек посадили, а 100 тысяч разбогатело.
Нет, посадили гораздо больше, чем 100. Поэтому они в матросской тишине уже не умещаются, и пришлось к бутыркам прибегать. Вот эта книжка, это продолжение моих показаний Анатолия Марченко и «Возвращается ветер» Владимира Буковского. Это нынешний ГУЛАГ. Страна идет назад. Что у нее позади, мы все знаем. По крайней мере, экономики у нее позади точно нет. И насчет хорошей жизни я назначаю вот на радио «Свобода» свидание господину Минченко в тот день, через 2 месяца после того дня, когда цена на нефть и газ упадет до критической, а поскольку экономики в России нет, то хорошая жизнь кончится быстро и жестоко.
Евгений, вам надо реагировать, естественно.
Понятно. Я, к сожалению, вынужден буду сейчас уже сворачиваться. То есть, еще раз, я не апологет режима. Проблема нажима силовых структур на бизнес, она существует. И она, к сожалению, действительно у нас в последнее время усугубляется. Сравнимо ли это по масштабам с ГУЛАГом? Нет, конечно, не сравнимо. То есть, а еще раз, так сказать, возвращаясь к тому, что было написано американским послом по поводу, так сказать, того, как работает вертикаль власти, что вот там губернаторам снизу носят взятки, это не так. Модель выглядит совершенно по-другому.
Ну и расскажите.
Вот. Она просто гораздо более сложная. Это вот для двухчасовой лекции история. Я могу вам сказать, что, конечно, есть у нас и губернаторы-взяточники, но вообще как бы работает это несколько по-иному. Я, как минимум, знаю лично несколько некоррумпированных губернаторов. Я просто не буду их называть для того, чтобы там...
Не подводите людей!
Что?
Не подводите!
Нет, просто из серии что-то сказать, а вот, значит, предполагается, что другие коррумпированные. Вот, но, так сказать, что касается... вот эта история, я думаю, что да, конечно, вот если сравнивать уровень демократии с Америкой, можно долго спорить. С точки зрения степени защищенности, там, скажем, бизнеса от силового рэкета, тут мы отстаем очень и очень серьезно, это действительно так. И, в общем-то, я думаю, что тут единственный на самом деле... выход это все-таки развитие а. гражданского общества, активности людей на местах, и б. развитие местного самоуправления и большая автономность региональных властей, как ни странно.
Ни того, ни другого нет.
Да, к сожалению, сейчас у нас продолжается сворачивание местного самоуправления, скажем, путем введения института так называемых сити-менеджеров. И я думаю, что вот на самом деле это одна из критичных сегодня вещей. И меня очень насторожило, конечно, что очень мало наш президент в послании сказал по поводу взаимоотношений центра регионы. Ну, сказал-то, правда, приятную вещь на тему того, что если регион успешно развивается, то ему не будут снижать федеральные трансферты. Вот. Но верится, конечно, с трудом. То есть вот на самом деле сейчас у нас главная проблема, на мой взгляд, это чрезмерная вертикализация огромной страны, что может привести к тому, что в какой-то момент апатичные чиновники на местах не смогут оперативно реагировать на те или иные вызовы, как, кстати говоря, уже было в ситуации, например, с Пикалёва, когда, в общем-то, сигнализировали, начали за полгода где-то до того, как ситуация в итоге вылилась в то, что люди вышли на улицы. Но областные власти, в общем-то, не реагировали. Вот поэтому эта проблема есть, но я думаю, что в техническом плане она решаемая. Если вот все-таки власти набраться смелости и начать постепенно все-таки перераспределять полномочия в пользу регионов, я думаю, это может быть выходом.
Ну
я
хорошо, посоветуйте Дмитрию Медведеву. Да, спасибо вам большое за участие в эфире. Надеюсь на вашу новую встречу с Валерией Новодворской при цене $30 за баррель на нефти.
Не отпускайте господина Минченко, он не ответил нам на главный вопрос.
Не можем, к сожалению, Валерия Ленишна.
Власть сделала правильно. Вот я просто, затаив дыхание, жду ответа. Пусть хоть что-то назовет, что она сделала правильно.
К сожалению, мы вынуждены отпустить, такова наша договоренность, поэтому если вы назовете, что сделала власть правильно, хоть что-то, я буду счастлив.
Вот я сама бьюсь над разгадкой этой загадочной фразы господина Минченко, что в чем-то власть ошиблась, а я не знаю, в чем власть не ошиблась.
Валерия Ильинична, а хотите подскажу? А вот все-таки Дмитрий Медведев поехал в Лиссабон на саммит НАТО. Вы же мечтаете о том, чтобы Россия вступила в НАТО. Это же правильный ход?
Нет. Иногда, ну, если считать... не ошибками, а удачами власти, то, что она иногда удачно врет в нужном направлении. Что было до Лиссабона, ближайшее событие? Господин Медведев не только туда поехал, он еще поехал зачем-то на острова, краденые у Японии, и по ним немножко побегал. Ну, видимо, чтобы показать, что, как господин Полыхаев из Ильфа и Петрова, из «Золотого теленка», что ни кровати, ни дам, ни умывальников. Вот не нужны нам эти острова, пусть люди там совсем перемрут, они там и живут за счет гуманитарки от Японии, но все равно не отдадим. Понятно и любому политологу, и жаль господина Минченко отпустили, он же политолог, это его ремесло, не мое. Понятное дело, что то, в чем обвиняли Троцкого всегда, хотя это было не очень верно, что он вступил в партию, чтобы развалить ее изнутри, это правильное действие, как можно ближе подойти к НАТО, обнять, приклеиться, обезвредить, обезоружить, развести как лоха какого-нибудь, жало вытащить, ну, они же до сих пор боятся НАТО, и чтобы Грузию не принимали, чтобы Европу не защищали.
Но есть же другие способы, то, что мы читаем в Wikileaks про Берлускони, что его полностью купил Путин.
Ну, не знаю, купил его Путин или нет. Я знаю лично Сильвио Берлускони. Еще он не был премьер-министром, и он проводил в Риме вместе с Джанфранко Фини съезд антикоммунистов Европы. Мы с Константином Боровым там были, делали доклады, и он поклялся тогда, обнимая нас и обливаясь слезами, что он не даст коммунистам прийти к власти в Италии, он навсегда их отодвинет. Сдается мне, что нежная любовь Берлускони к Путину вызвана только одним фактором – газом. И я вполне верю, что вот эта яичница, фриттата, которую итальянцы жарят на этом газе, это единственная причина любви. Да, это некрасиво обниматься с тираном, обниматься со злодеем, но я очень сомневаюсь в том, что он его искренне любит. И я вполне верю в то, что тогда, в 2008 году, когда танки шли к Тбилиси, именно Берлускони ему позвонил и сказал, что «Владимир, если ты не остановишься, мы обниматься больше не будем, потому что народ мне не позволит. Я при всем желании ничего сделать не смогу».
Ну что ж, давайте мы сейчас позволим нашим слушателям задать вопросы. Валерия Новодворская, Михаил из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Вечер. Вот этому господину, который нас покинул и который нахваливает власть, хотелось бы сказать следующее, что вот 12 убиенных средневековым способом, четверо из которых дети, это тоже признак этой власти. Стариков, которых убивают из-за квартир в Москве и в Петербурге, тоже признак этой власти. Пенсионеров, копающихся в помойке, тоже признак власти. И так далее, и тому подобное. Продолжать этот список можно очень много. А госпоже Новодворской только хочется пожелать смелости и мужества. Спасибо.
Пожалуйста. Ну, давайте еще один звоночек. Федор, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, многоуважаемый Валерий Ильинична. Здоровья, сил вам продолжать свой действительно многотрудный путь политический. Но я хочу сказать, что, конечно, меня тоже возмутила ложь господина Минченко. Спросите, какие у нас выборы были? У нас Путин был назначен в 2000 году. Это полное отсутствие выборов. Это, и народ у нас живет безобразно, средний и малый бизнес у нас разрушается, удушается. Что касается последнего интервью агрессивного, одиозного, вообще изуверского Путина, который бы он дал Ларри Кингу. Вы знаете, тут вот с Путиным не все ясно. А вот мне стыдно за Ларри Кинга, который не
задал... Ну вот его увольняют, понимаете, видимо, за то, что он подлизывается.
Видимо, понимаете, Михаил, видимо, тут повторилась история, которая была с Сильвио Берлускони, который также закрывает глаза, точно так же, как и президент Саркози, который не выполнил, наша страна не выполняет ни одно соглашение, не прекращает эту агрессивную оккупацию грузинских территорий. Тем не менее, уже бегут... Саркози бежит с мистралями, так сказать, на подносе. Это ужасно. Я просто хочу задать вопрос.
Да, пожалуйста. Да.
Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, если вот наша власть вообще, она расползается, как вот какая-то пандемия или рак в опухоль, мы не услышим ли через какое-то время, а Путин – это война, это способ его укрепления власти, что, допустим, наши российские части, переодетые в грузинскую одежду, нападут на наших прекрасных доблестных миротворцев в Осетии или там в польской форме одетые наши войска нападут на нас опять?
В общем, вы боитесь войны, Валерий Ильинична.
Да, очень толковый вопрос, и я удивилась, что Ларри Кинг не спросил под конец интервью у ВВП, ну, а что же Россия? И Путин хладнокровно не ответил, она утонула. Это было бы достойным завершением карьеры Ларри Кинга. и очень адекватным для Владимира Путина ответом. Вот с нашим толковым другом, который нам задал сейчас вопрос, я не склонен соглашаться в одном. В том, что в 2000 году все было предопределено, и что раз Борис Николаевич вывел Путина за ручку, очень сильно ошибшись, ошибившись в своей жизни, вот, хотя Чубайс его предупреждал, между прочим, чтобы он этого не делал, народ так и должен был прямо тупо голосовать за Путина. К тому моменту Путин уже успел на дверь Лубянки водрузить сбитый нами в 91-м барельеф Андропова и успел начать войну в Чечне. Этого одного достаточно было бы, чтобы за него не голосовать. И с такими результатами, вот как он выиграл, здесь не в подделке дело. Тогда еще можно было подделать только на 11% результаты. Народ купился на это. Он захотел, чтобы ему сапогом наступили на лицо, как у Орвелла написано. Ну, а что касается склонности нынешней безбашенной власти к агрессии. Да, то, что случилось в 2008 году, это прямое попустительство мирового сообщества. Если бы они не проглотили войну в Чечне, то не было, если бы Грузия и Украина были приняты в НАТО, они отодвинуты по просьбе России, то, конечно, не случилось бы этой войны. А ведь страна, не только Россия, мир стоял на грани Третьей мировой войны. Недаром же Буш наконец пробудился, забыл стейки, скормленные Путину, и поплыли суда, и полетели самолеты. Буш остановил Третью мировую войну, а было близко. Что будет делать дальше этот режим? Этот режим непредсказуем.
Ну, по крайней мере, вот Путин говорит о том, что может быть гонка вооружения, это он сказал Ларри Кингу, и про ракеты, которые... Не мы выдвигаем наши ракеты к вашей территории, вы планируете поставить ракеты возле нашей территории и так далее. Мы будем реагировать. То же самое говорит Медведев. То есть в этом смысле они так, в общем, достаточно агрессивную ведут риторику в этих переговорах.
Да, вот этот наш будущий Горбачев-Медведев по каждому поводу и даже без повода напоминает, что никогда не будет иметь дело законно избранным и не один раз грузинским народом президентом Саакашвили. Очень, кстати, плохой знак.
Но будет другой президент скоро, вы не волнуйтесь.
Поэтому, да, наш друг, который задал нам вопрос, прав. Здесь возможны абсолютно любые провокации. Ну, не думаю, что против Польши. Польша член НАТО. Это не по зубам. Но против Крыма. Вот это второй лот, на который они претендуют. Против Грузии, против Крыма, против Казахстана. Что еще они могут...
Достаточно.
Да, вот я счастлива, что, по крайней мере, Латвия, Эстония, Литва, члены НАТО, и здесь провокаций не будет. Ну вот юг, да, юг, он ненадежен. Грузия в постоянной опасности. Украина, которая неосмотрительно избрала Януковича, тоже в постоянной опасности.
Так, Вадим из Москвы, ваш вопрос, пожалуйста.
Да, есть вопрос, у меня вообще к вам вопрос, потому что вы стали зажимать демократию и упускаете слушателей уже к концу передачи. А потом вот я разделяю мнение Валерия Новодворского в отношении уровня политолога, который ушел. И вы, он лгал откровенно в отношении Соединенных Штатов, сказав, что в Америке власть кланами, Америка управляется кланами. А Барак Обама какому клану принадлежит? А если там супруги Клинтона, это уже клан, а клан Кеннеди, например, давно уже не у власти, и даже их кандидат проиграл выборы губернаторов в Массачусетсе. Тоже в Америке при составлении команды учитывается, да, принадлежность этническая, религиозная.
Ну, понятно, что там не одни питерские.
Ну, вы же не исправили это. Вот почему вы ложь даете...
Так вы же исправили?
Ну, это я, и хорошо, что я дозвонился. А так бы это ушло в эфир. И люди, у вас и так слушатели антиамериканцев 60%, я подсчитал.
Ну вот интересно, что подсчитали. Но тем не менее, видите, что приятно. Вы-то можете поправить?
Вы были более активны и справедливы.
Спасибо вам за помощь.
У нас есть неформальные бесплатные политологи.
Вот видите, мы поможем всегда господину Минченко, чтобы он говорил правду. Игорь из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, я по Минченко. Ну, про Горбачева он сказки рассказывал. Я на все митинги ходил. 15 республик побежали от нас так, что пятки засверкали. Причем тут Горбачев?
14.
Им сапоги уже не нужны были наши. У меня вопрос к Валерии Ильиничне. Скажите, не вызывает ли у вас последние лет 6-7 брезгливость от мировой элиты? Ведь пока сидит Ходорковский, у нас не будет ни справедливости, ни правды в стране. Это вам. А второй вопрос, так как ушел политолог, он сказал, что он про футбол не знает. Но дело, политика – это организация жизни. Теперь у меня вопрос к Соколову вместо Минченко. Скажите, куда будут людей переселять? Сейчас ведь в карту ткнут в этих 12 городов. Здесь стадион, здесь гостиницы, здесь дороги, здесь рестораны. А куда людей-то переселять будут? Ведь люди у нас нацпроект ура захлопали, а потом, когда к ним придут, ребята, а вы туда, давайте туда, туда, и будут переселять людей. Спасибо вам.
Пожалуйста, Валерий Ильинична.
Да, еще один политолог нашелся. Видно, когда деньги платят за политологию, это очень снижает качество. А когда не платят, тогда все хорошо. Все совершенно правильно. В Сочи пришли к очень многим, и похоже, что никогда они не получат достойную плату за свои участки, кормиться курортниками им нельзя будет, потому что для этого надо жить у моря, а не в пятиэтажке, которая черт знает где стоит, и никому до этого нет дела. И во многом сончицы виноваты сами, потому что когда Борис Немцов пытался избраться там губернатором...
Мэром.
Они так до конца и не определились, хотят они, чтобы у них проводились Олимпиаду или нет. То есть, с одной стороны, они хотят, а с другой стороны, хотят, чтобы от этого были только плюсы, а не минусы. Боюсь, что и с футболом получится то же самое. И в результате будут одни только минусы.
Ну, в данном случае можно все-таки надеяться, что будут реконструировать те стадионы, которые существуют, и много людей переселять не придется. Все-таки это не...
А что касается брезгливости по отношению к мировой элите, давно испытываю, они давно предают те самые западные ценности.
Но комплекс Шрёдера, да, это
за такое... которые мы готовы пойти на крест, и они, не только они, к сожалению, но и западные правозащитники. Сергей Адамович Ковалев перестал с Amnesty International здороваться после того, как они не согласились дать статус узников совести Ходорковскому и Лебедеву. То же самое, кстати, было и перед Второй мировой войной. Где была мировая элита? Одна половина в Мюнхене, вторая половина там делила Польшу и Румынию по пакту Молотова и Украину.
Ну, Осетскому все-таки дали Нобелевскую премию. Карлу Осетскому дали Нобелевскую премию, хотя не смогли его спасти и вывести из Германии. Так что не все было так плохо.
Все было достаточно плохо, потому что без поведения мировой элиты не было бы Второй мировой войны, если бы Соединенные Штаты не сидели, не дожидались Пёрл-Харбора, и посол их не оказался в Берлине именно тогда, когда «Хрустальная ночь» уже состоялась, а ведь он 2 года после этого в Берлине сидел, надо было уже после Нюрнберга принимать меры к Гитлеру, то не было бы ни Холокоста, ни Второй мировой войны, и вот они сейчас, прикармливая Китай, попустительствуя Путину, они готовят человечеству какую-то новую ужасную судьбу. Я просто хочу сказать, что после Третьей мировой войны четвертой уже не будет.
Валерий из Москвы, пожалуйста, вопрос.
Алло, здравствуйте, Михаил, здравствуйте, Валерий Ильинич. Валерий Ильинич, огромное вам спасибо за то, что вы есть. Дай Бог вам здоровья, всего хорошего.
Ну, знаете, у меня это буквально... не моя заслуга.
У меня буквально две ремарки по поводу Горбачева Михаила Сергеевича. Во-первых, благодаря ему наши войска были выведены из Афганистана. А что бы было бы, если бы он этого не сделал? Может быть, до сих пор наши ребята там бы погибали. Второй вопрос. Все говорят, чекисты, чекисты. ЧК, как мне известно по истории, в 22-м году исчезла, его ГПУ заменило. Но та власть нынешняя вполне соответствует тому же, как ее называют, власть гбистов, понимаете? И то, что они сделали, как можно сказать, два наших тандем, ничего хорошего, что за 10 лет правления Путина, что Медведев сейчас, ничего в том своем высказывании, обращении к Совету Федерации, наш президент, ничего толком не сказал о том, что происходит в стране, а в стране полный беспредел творится. Власть у нас на самом деле гбистов, так оно и есть. Ну, а что могу еще сказать? Большое спасибо за то, что вы есть, опять же повторяюсь, Валерий Ильич.
Да.
Низкий вам поклон, удачи вам во всем.
Валерий Ильич, да? Можете отреагировать.
Если верить господину Минченко, это заслуга не моя, а заслуга Путина, что я еще жива.
Да. Тут хороший, знаете, какой вопрос по пейджеру. Скорее всего, чемпионат мира отдали России в виде аванса. Теперь это крючок, на котором свободный мир будет нас держать. Есть поле для давления, пишет Роза.
Ну, Роза – это цветок невинный и благоуханный. Мы сколько лет висим на крючке Сочинской Олимпиады. Второе дело Ходорковского – это помешало открыть? По этому поводу какие-то политзаключенные освобождены, может, выборы губернаторов восстановили, или Россия войска из Приднестровья вывела. Ну, где навар с этой Сочинской Олимпиадой? Ну, там же будет навар с футбольного чемпионата.
Валерия Ленишна, пожалуй, для финала. Все у вас страшно мрачно, но хоть что-нибудь оптимистическое вы видите в нашем будущем?
Пока нет. Как говорил Егор Гайдар, дело не в том, чтобы верить в благоприятный ответ, а в том, чтобы бороться за то, что он был благоприятным.
Угу. И все?
И все. Надежда в том, что есть выродки, на которых не действуют башни излучения и которые не поют этим огненосным отцам гимны и не становятся во фронт, и у которых от всего этого только болит голова.
Спасибо. Читаем братьев Стругацких для утешения. У нас в эфире были политолог Евгений Минченко и публицист Валерия Новодворская. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А итоги дня за 2 декабря подведет Андрей Шарый. Ну, главная тема, естественно, футбол. Права на чемпионат мира по футболу 2018 года. Поздравляю.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Лицом к лицу с президентом Ингушетии. Эксклюзивное видео.
Комментарии экспертов.
Игорь Сутягин. Как российское общество относится к заключенным?
В блогах Свободы.
Татьяна Скоробогатько. Партия власти рапортовала о своей несостоятельности.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640. 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».